Вы знаете, студентам я всегда говорю, когда что-то прихожу не вовремя, я им говорю, что я шел по улице и вдруг увидел слона. Представляете? И я был настолько поражен, что не мог ни остановиться и не посмотреть на него. Еще был в наших краях и слон. Я говорю, вы верите или нет? Они: да, 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 верим, верим. Я говорю: так вот, учтите, когда во что-то мы верим, очень верим, значит, мы знаем. Не верим, даже если эта история совершенно действительная, я не знаю. Почему? А может так, а может нет, я не знаю. Но когда я верю, все, я говорю, я знаю, что Наполеон был. Откуда ты знаешь? Ну, написано все. И что, и ты веришь? Да, конечно. Теперь понял, почему ты знаешь. Ты же его никогда не видел, Наполеона. И мало ли что можно написать. И сколько сказок написано на свете. И вдруг ты говоришь, ты знаешь. Слышишь, интересный психологический момент. Оказывается, я знаю то, во что я твердо верю. А что мы на самом деле-то знаем? Боже мой! Даже и говорить почти не приходится. В школе нас обучают, говорят какие-то нам такие вещи. Господи, кто-то такой жил до нашей эры, а кто-то, может, был или не был. Трудно сказать. О каком-то Сократе, говорят, или Платоне. А были ли они или нет? Ну, написано о них. И мы верим. Вообще удивительное дело. В школе верим учителям, дома верим родителям, смотрим в этот ящик, там что-то передают, верим тому, что там говорят. И непрерывно живем одной верой, почти ничего не знаем. Даже не знаем, что будет через минуту. Ничего почти не знаем. Ну, кое-что мы только верим, поскольку так, ну, уже должно так быть. Знаем мы очень-очень мало. Это явление довольно любопытное, но оно имеет очень большое значение в нашей жизни. Ведь сегодня, как мне сказали, даже тему обозначили о началах жизни. Это правда или нет? Может, я ошибся? А то, знаете, однажды в Германии читаю лекции в университете. Мне одну лекцию предложили, тему. Захожу туда, а завкафедра говорит: вы знаете, вот на эту лекцию, на эту тему прочтите лекцию. Я говорю: спасибо. Не могли пораньше сказать? Но уже некуда. Ну, хорошо. Ну, так вот, сегодня, насколько я понял, лекцию обозначили о началах жизни. Вот почему я и прежде всего и начал говорить о том, что мы знаем, во что мы твердо верим. Все те, кто изучал физику, те даже такое знают, что оказывается, света нет, а есть только фотоны. Света, цветов нет. А есть только определенные электромагнитные колебания, определенной частоты. Слышите, что физика говорит? Звука? Нет. Это колебания воздуха. Это в нашу перепонку только действуют колебания. Мы воспринимаем до или ре или ми. И говорим: ой, как нравится музыка. А смотрит физик и говорит: глупцы. Это же колебания определенной частоты волны. Так простите, что же есть-то все-таки, колебания воздуха или та восхитительная музыка, которую я слышу? Что на самом деле реально? Никто не скажет. Что же реально? Или это чисто психологический только у меня момент? Субъективное восприятие чего? Колебаний, мою перепонку. Проткнули перепонку, и я ничего не слышу, никакой музыки. Один слушает и восхищается, а другой вот чушь-то какая-то, рабарщина. Еще одно не поймешь тоже. Так что же хорошо, а что такое плохо? Не правда ли? Мы касаемся, кажется, вот самых непосредственных вещей. Мы говорим: вкусно или невкусно. А это что такое? Простые реакции на моем языке там. реакция, а при чем тут вкус? Так мы о каких началах жизни говорим, любопытно? Что является реальностью, а что является только нашим вот психологическим, что ли, состоянием? Ну, вы чувствуете, мы чуть ли не в философии вдарились, правда? Ой, как это трудно! Мы же все знаем, что такое музыка, правда же? Знаем. И не будем говорить о том, что это колебания воздуха. Определенные колебания, определенные частоты. А то вдруг скучно станет. Но все-таки хочу вам сказать, мир физики, то есть науки, не имеет ни звуков, ни красок, ни вкуса. Ничего не имеет. А мы живем в мире всех этих ощущений. И чем-то восторгаемся, а от чего-то отворачиваем свою голову и не хотим даже ни видеть, ни слышать. Но есть и другая сфера жизни. Вот когда мы что-нибудь строим, мы с чего начинаем? Что является началом? С фундамента. Ну, конечно. Ну, кому же не ясно? Попробуйте построить высокий дом, а заложите туда фундамент гнилой. Знаете, есть дома на сваях, например, и вместо хороших свай поставить гнилые. Что будет? Ну, что за вопрос? И так всем ясно. Здание начинается с фундамента. И насколько важен фундамент, это все знают. Не нужно быть строителем. Совсем нет. Каждый это понимает. Еще бы. Если опереть такую махину, как многоэтажное здание, на плохой фундамент, это чем грозит? Катастрофой, уродствами, гибелью, смертью. О, это мы понимаем. Это мы умные. Здесь мы, по-моему, не испытываем никаких затруднений. Но ведь есть же и другая сфера жизни. Ведь мы же не только строим, мы же еще и живем. И живем чем? На чем? На каком основании? На каком основании строится жизнь сама человеческая? Не это, не строительство, а сама жизнь. То есть то, что мы переживаем, что мы чувствуем, чему мы радуемся, от чего мы страдаем, на чем строится эта жизнь, на каких началах? Их всего два. Всего два фундамента. Знаете, иногда интересно почитать книжку, которая написана давно-давно-предавно. И если эта книга написана тем более 1000 лет или 2000 лет тому назад, то невольно хватаешь ее, а что там такое? У нас, вы знаете, интуитивные ощущения, что где-то в древности была действительно какая-то мудрость особая, и там можно найти такие мысли, такие рекомендации, которые могут оказаться чрезвычайно не только интересными, но и полезными. И вот вы знаете, однажды я взял такую книжку 2000-летней давности. Книжка была, правда, переиздана, уже была переведена даже. Начал ее читать. И вот, в частности, там встретил один очень интересный рассказ. Рассказ это был о следующем. Один очень известный, я бы сказал, великий аскет древности, прежде чем выйти к людям с проповеди своего учения, уединился полностью, ушел куда-то в пустынное место, в гористое место, и 40 дней ничего не ел. Вот подчас нам один день даже не поесть, и то мы начинаем корчиться. Да корчиться, ладно, злиться начинаем. Вот еще раздражаться, а то и ругаться. 40 дней ничего не ел. И вот эта книга рассказывает о следующем, что произошло вслед за этим. После 40 дней он действительно очень захотел есть. Но это, наверное, можно поверить. Конечно, можно поверить. Еще бы. 40 дней ничего не есть. Ой-ой-ой. Одно дело сказать, а другое дело испытать. И вот здесь произошло нечто, что, конечно же, поразило и его, и, я думаю, поразит каждого, кто прочтет, что произошло дальше. Ну, прежде хочу вам сказать, что весь древний мир стопроцентно был религиозным. Все верили в Бога. Все знали, что есть не только Бог, есть там ангелы, хорошие духи. Никто не сомневался в том, что есть и злые духи, есть дьявол. Это был, так сказать, элементарным предметом веры. И потом все знали, что это именно так. Знал и он. И вот после 40 дней этого удивительного, я бы сказал, поста, можно сказать так, ему является дьявол. Представляете? Не кто-нибудь, а дьявол является. И не просто так является, а обращается к нему и говорит: вот тебя окружают эти камни, и если ты действительно такой великий, скажи, чтобы эти камни превратились в хлебы, и ты можешь насытиться ими. А потом, когда ты пойдешь к людям, ты людей всех накормишь. Преврати эти камни в хлебы. Кстати, этот аскет был уверен, что он может это сделать. Но ответ его поразительный был. Ответ, над которым затем в течение всей истории, до сего времени и, наверное, до конца жизни человеческой, люди будут размышлять, если хотите вдохновляться. Он ответил: не одним хлебом будет жить человек. Не только хлебом будет жить человек, но словом Бога, вот этого источника жизни, который является властителем всего, его словом может жить человек на самом деле и по существу, ибо хлеба съел, кажется, насытился. Прошло небольшое время, и опять голоден. Если же ты смог вступить в контакт с Богом, то Его Слово все может дать всегда, в любой момент времени, и навсегда ты можешь насытиться. И так он сказал, ответил дьяволу: не одним хлебом живет человек. Вы подумайте, не хлебом только живет человек. Указал на что-то еще другое, а не просто на это материальное, на то, чем живет вся низшая тварь. Чем живут животные? Им только поесть. Они так и живут и ищут. Достойно ли это человека? Отказался этот аскет превратить камни в хлебы. Тогда дьявол не отступил от него, но заявил: хорошо, я тебя понял. Ты думаешь о власти. Поклонись мне, и я тебе дам все, что есть в мире, все царства мира. Но поклонись мне. Ибо все царства мира подчинены мне, все мне служат, сатане. ну, чем служат, я не знаю, понятно это или нет, служат чем? Своими страстями, своей глупостью, своим безумием, своими ужасами, войнами, ненавистью, негодяйством, бесчестностью. Все мне покорено. Поклонись мне, я тебе все отдам. Это, пожалуй, искушение, не менее сильное, чем первое. Аскет отвечает: Господу Богу твоему поклоняйся, Ему одному служи, а не тебе, обезьяне Бога. Ты изображаешь, ты обладаешь этой властью, безумец. Бог – властитель всего. Господу Богу поклоняйся, а не тебе. Тот, кажется, отступил, но все-таки решил еще до конца довести свою, скажем так, программу. И заявляет тогда ему следующее. Говорят, что ты Сын Божий. Аскет молчит. Ну, если это так, если ты настолько велик, вот я тебя беру, и берет его, ставит его на кромку храма крыши, с крыши, какая открывается, так сказать, бездна. Бросься вниз, бросься вниз, если ты Сын Божий, ведь ангелы тебя должны понести. И опять ответ. Не искушай Господа Богу твоему. Что значит не искушай? Не занимайся дуростью, глупостью. Что это такое? Бросься, тебя понесут. Зачем? Для чего? Расчет-то был на что? Не возгордится ли этот аскет? Не скажет: да, я могу. И отверг все эти искушения. И после этого, как говорит эта книга, очень интересная книга, после этого дьявол отошел от него. И когда дальше написано, действительно ангелы приступили к нему и служили ему. Служили, да, и напитали. И он сошел с горы, и он пришел к людям. И после этого, вы подумайте, после чего только, он вышел на служение людям. Вышел уже не просто так, а посмотрите, укрепленная какая сила духа. Вот никто не предает, то есть что значит никто? Толпа, люди не понимающие, не придают никакого значения, как, какое имеет огромнейшее укрепление духа человека – Вот это воздержание, вот это вот пост, когда человек господствует над собой. Ведь вы знаете у нас как? Ну, мы же знаем, что над нами господствует. Ну, конечно, наше чрево, но превыше всего. Еще бы желудок. О, мы такие умные, мы гордимся, насколько мы велики, какие у нас гениальные идеи, открытия. И все мы находимся под властью своего желудка. Еще какой властью-то? Боже мой! Недаром у одного святого, есть такой святой в православной церкви, Иоанн Лествичник. Лествичник от слова «лестница». Он оказал лестницу ну, жизни, ступени. Одно слово так и называется. Вот так послушайте, замечательно называется. «О любезном для всех и лукавом владыке чреве». Правда же здорово? Ну, просто великолепно. Эту книгу, кстати, можно найти, она есть в церковных лавках. И, конечно, это столько юмора, я вам скажу, здесь, в этом названии. Столько юмора, чувствуете? Причем какого? Такого доброго юмора. Не насмешки, а доброго, действительно владыка. Первое, с чего положил он начало, оказывается, вот этот удивительная закалка духа. которую, ой, редко кто может, один день не поесть, и мы начинаем корчиться. Мы такие сильные, что мы такие гордые, мы такие все знаем, мы летаем в космос. Одного дня не поесть, и уже взвываем. А если несколько дней? Да не потому, что кто-то приказал, а я сам решил, ради какой-то великой цели, чтоб силою духовную войти в мир. Ой, как мало людей, которые способны на это. Одно из начал жизни человеческой заключается в чем? В воспитании духа своего, силы духа своего, силы, а не чего-нибудь. Я почему об этом говорю? Потому что к чему мы привыкли? К чему мы привыкли? Вы посмотрите, как вот бежит собачка, бежит, где раз что-то унюхала, хоп, и съела. Тут сюда, хоп, и съела. Мы мимо кафетерия, раз, пожалуй, кажется, хочет есть, хоп, а потом, раз, и хоп, прямо. И тогда можно посмотреть, и не знаешь, это двух или четырех. Многое существо. Мы настолько подчинены этому. Какая сила духа! Даже об этом не думаем. А в то же время, что теряем, мы даже и не знаем этого. Один из фундаментов, на котором сейчас пытаются строить и внушают, и говорят, и воспитывают, и пропагандируют, один из фундаментов жизни заключается в чем сейчас? В том, чтобы научиться камни превращать в хлебы. Чтобы все было дозволено. Вседозволенность. Снимите все рамки. Никаких не надо моральных рамок. Все дозволено. В результате что получается? Рамок не только в плане индивидуальной жизни, но в плане даже научного творчества, технического творчества, что мы видим? Оказывается, все должно быть позволено. Когда с учеными даже разговариваешь иногда, говоришь о том, что вы видите, каким, так сказать, конечно, очень мощным достижением приходит наш научно-технический прогресс. Колоссальным. Но обратите внимание, насколько он двусторонен. Кажется, ядерная энергия, да, это мощь, но с чем она сопряжена? Разве мы не знаем? Разве мы уже не видели? И разве об этом не пишут? Чем она может обернуться? А возьмите наше промышленное развитие. К какому экологическому кризису потрясающему пришел уже мир и приходит дальше, и это идет с ускоренными темпами, мы скоро погубим сами себя. Но во имя чего? Во имя чего? Комфорт. Образно говоря, камни превращать в хлебы. Во имя комфорта. Во имя того, чтобы получить максимум наслаждений, с минимумом труда. Ткнул пальцем, и, пожалуйста, вам. И выскочила булка. Изумительно, не правда ли? Скажи слово. И камни пройти в хлеба. Ткни кнопку, и, пожалуйста, тебе комфорт. И верно, достижения в этом плане, правда же, огромные? Что, люди стали более счастливыми? Чего достигли? Рай на земле приблизился. Вот-вот уже скоро рай будет, да? Почитайте, что пишут ученые, они за голову хватаются. Что происходит? Вот-вот на грани гибели стоит человечество. Экологический кризис – это жуткая вещь. Причем что пишут? Катастрофа экологическая может разразиться с такой скоростью, настолько моментально, что уже никакими техническими средствами остановить будет невозможно. Невозможно. Мы довели, доводим. Это довели до такого состояния, этой своей идеи превратить камни в хлебы. Сейчас пропагандируется, что лучший фундамент жизни, а жизни какой? Для достижения естественно, счастья, понятно, благополучия, комфорта и так далее. Лучший фундамент – это обеспечить свою вот эту вот жизнь тела и элементарную жизнь вот этих внешних чисто развлечений довести до полного, ну, чего только можно. Доводим, плюс люди с ума сходят. Буквально с ума подчас сходят. Посмотрите от этих подчас концертов, что творится иногда с бедными мальчишками, девчонками. Что творится? Они как сумасшедшие выходят. А что дальше идет? А что дальше? Вы знаете, как развиваются психические патологии сейчас? Вот-вот уже мы стоим, уже стоим. Мы не подумаем, что Россия. Нет-нет. Цивилизованный мир уже стоит на грани уже психологической катастрофы. Идет такое катастрофическое увеличение психических заболеваний, которые даже если экологической не будет катастрофы, может уже произойти это психическое. За последние 40 лет в 10 раз увеличилось количество, в 10 раз психических заболеваний, самых разнообразных. Ну, а физических я уже и не говорю, что здесь происходит. Оказывается, есть странный, если хотите, и удивительный закон. Чем больше человек стремится к вот этому внешнему комфорту, совершенно забывая о том, что человек-то состоит не только из тела, а из души, чем больше он стремится к этому, тем, оказывается, он меньше начинает получать того, ради чего он стремится к этому. То есть удовольствие, если хотите, наслаждение, если хотите, счастье как такового. Счастье меньше, все больше беспокойства, все больше ожиданий чего-то. По радио только и знают, и по телевидению только передают. Впервые за 100 лет происходит такое. Впервые за историей наблюдений произошла такая катастрофа. Один из наших русских аристократов, кстати, умница, которого церковь даже причислила к лику святых, Игнатий Брянчанинов, это знаменитый аристократический род, память которого, кстати, сегодня отмечает даже церковь, сегодня, написал даже такую фразу интересную. Общественные беспорядки, общественные нестроения, непрерывные войны являются последним признаком вообще окончания мира и пришествия того, кого он назвал Антихриста. Последний признак – эти возмущения, происходящие всюду. Обратите, кстати, внимание, сейчас ведь действительно уже не столько войны горячие, как это обычно имело место раньше, пушки, ружья и так далее, мечи и копья. Сейчас-то в какую фазу перешла деятельность человеческая? Войны какие? Информационные, психологические войны. То есть действие на саму душу. Воздействие на душу происходит. Недаром говорят, что компьютерные игры вскрывают душу. То есть вот это то, что надо оберегать всеми силами души. Вот есть комната у вас, чистая, горница, прекрасная. Нельзя туда запускать никого с грязными ногами. Компьютерные игры вскрывают это. Причем это вскрывание происходит не только за счет того, той грязной информации, которую получает человек. Не только за счет этого. Нет. А происходит психическое разрушение. Разрушение психическое в человеке. Люди приходят к самым таким последствиям, которые буквально приводят их к унынию, тоске, отчаянию. депрессии сейчас, это, вы знаете, поражает огромное количество людей и все больше увеличиваются, растут прям буквально лавинным потоком. Депрессивное состояние. Это же факт налицо. Пресекает это все откуда? Вот недаром мы сейчас поговорили об этих искушениях, которыми пытался сломить дьявол этого аскета. Имя этого аскета, кстати, я так и не сказал. Имя этого аскета – Иисус Христос. О том, что он жил, и то, что это было, о нем свидетельствует несколько десятков человек, притом не только тех, которые стали его учениками и были его учениками-последователями. Самое интересное, что о том, что это действительно историческое лицо, и что действительно события, по крайней мере, основные события, о которых пишут даже его ученики, имели место, пишут ненавистники даже, те, которые презирали Христа, ненавидели его. Это римские историки первого столетия. Слышите, первого столетия. Причем знаменитые историки, их труды изданы. Изданы не кем-нибудь, а Академией наук СССР. Вы слышите, что это такое? Атеистического государства. Они стояли в библиотеке Ленина, они где-нибудь. Эти сочинения Тацита, Светония, Плиния-младшего, Иосифа Флавия. Вы слышите? Это где? В атеистическом государстве. Никуда не денешься. Это свидетельство, которое вот налицо. Вот он, оказывается, кто этот аскет. Он был. Он отверг это. И отверг почему? Потому что, оказывается, если мы фундамент своей жизни, слышите, фундамент своей жизни, заложим что? Заложим стремление к чему? К чему? Комфорт. То есть развлечение. Развлечение. Карьера. Слава. Ну, по крайней мере, карьерный рост, если это становится у нас самым главным, то, что один из мудрецов древности назвал так, в переводе, ну, на такой русско-славянский язык, он назвал так – сребролюбие – стремление к богатству, славолюбие – стремление к чести, славе, и так далее. Сластолюбие. О сластолюбии говорить нечего. Мы об этом поговорили, о владыке чреве. Вот они, три кита. Когда они закладываются в основу человеческой жизни, то они приводят человека к неминуемому не только разочарованию, а приводят, как правило, даже к жизненной катастрофе. Не это может быть основой человеческой жизни. Почему? Потому что эти стремления, стремления к наслаждениям, к славе, к чести, к деньгам, да, все ни к чему приводят, к развитию эгоизма. Эгоизма? Да-да, это настоящий эгоизм развивается. Человек ищет себе этого, охладевает то, что является самым высоким в человеческой жизни – любовь к другому человеку, великодушие по отношению к другим людям, стремление помочь другим людям. Человек становится эгоистичным, замыкается на себе, эгоцентричным. И в результате в мире нагнетается обстановка, невыносимая для человеческого общежития. Вот этот фундамент уже сейчас нам история современности прямо показывает, к чему приходит мир. Мы видим все сейчас, все видим непрерывно, что происходит. Это и у нас на истории нашей страны, и на истории других государств, другого мира. К чему это приводит? Видим же, видим. А на чем другом ставить? На чем другом можно строить жизнь, свой фундамент, свою жизнь? Какой фундамент мы должны положить? Что сделать? Вот этот аскет великий, этот Иисус Христос, именем которого написаны Евангелия, где главным лицом является Он, Его проповедь. Он указывает на совершенно другой фундамент человеческой жизни. Не хлебом одним будет жить человек. Тот человек, который не смотрит на состояние своей души, то есть не смотрит на что? Прежде всего, на совесть. Совесть. Недаром в народе называется это глаз Божий. Тот, который не ставит во главу угла фундамента своей жизни, стремление жить именно максимально, насколько возможно, по совести. Не делай другому того, чего не желаешь себе. Возлюби другого человека, насколько ты можешь, как самого себя. В каком смысле, как самого себя? Ты хочешь, как к тебе относились? Так ты относись к другим. Ты не хочешь, чтобы о тебе говорили плохо? Не говори сам так плохо о других. Ты не хочешь, чтобы у тебя отнимали что-то? Не отнимай у других. Вы слышите, какой принцип-то? Совсем другой принцип. Более того даже. Более того. Не только не отнимай, а даже мы слышим такие фразы. Нет больше любви, как кто положит душу свою, жизнь той свою, за друзей своих. Какие основы закладываются, какой фундамент закладывается. Один из православных святых даже так говорил. Твое тебе принадлежит. Действительно, твоим является. Что? Что-то ты имеешь? Нет. То, что отдал другим нуждающимся. Вот что твое. Твое то, что ты дал другим, а не то, что тебе, как кажется, ты сейчас имеешь. Во мгновение ока ты можешь это все потерять. Все гниет, все уничтожается. Все подвержено смерти. Все. Чем мы обладаем, имеем. Оказывается, другой совсем принцип жизни. Какой это принцип жизни? Вера в том, что личность человеческая – это не то, что связано намертво, что называется, с телом. Смерть тела не означает смерти личности. Личность продолжает быть. Вера в то, что личность неуничтожима, что есть вечная жизнь, где открывается этот мир правды и святости. И задача человека заключается в том, чтобы достойно войти в тот мир, потому что этот мир, он мимолетен, как миг пролетает, и мы это видим. День за днем, месяц за месяцем, год за годом, так и летят. Не успеваю оглянуться. Да что такое? Только недавно был январь. Сейчас май? Да вы что? Да неужели? Уже середина мая. Да как же это такое? Летит, как стрела. Это все проходит. Так и называется это преходящий мир. Фундаментом человеческой жизни должно быть убеждение – не в том, чтобы все силы души отдать вот на это, то, на созидание комфорта, который во мгновение ока может исчезнуть. Любая жилочка, сосудик лопнул в голове, на машине поехал, и что случилось? Кризис, и полетели. Да что угодно! И что только безумный может рассчитывать, что у него все будет хорошо, только глупый, дурак. Умный понимает, здесь нет ничего устойчивого. Но если есть Бог, если есть вечная жизнь, если личность действительно неуничтожима, то, наверное, вот какой фундамент нужно заложить в основании своей жизни. это понять это, принять это, поверить в это, чтобы знать это. Да. И задача человеческой жизни тогда заключается в чем? В достижении, в правильном пути этой жизни, чтобы достичь действительно вечности достойно, а неизвестно кем туда попасть. Скажут, а ты кто такой здесь? Пошел вон. Как это написано в Евангелии, в одной из притч, очень интересная притча, когда позвали на свадьбу какой-то князь, всех пригласили, он зашел посмотреть и вдруг увидел одного не в подобающей одежде. Говорит, а ты как сюда попал? И приказал взять его и выбросить. Да не просто выбросить, а посадить в тюрьму со всякими истязаниями. Как важно человеку первое решить вопрос, что же является смыслом моей жизни? Вот это вот миг или вечность как таковая? И если это вечность, если это связано с идеей Бога, если связано это с идеей существования, вечного существования человека, будущей жизни как таковой, тогда, наверное, нужно приложить максимум усилий для того, чтобы действительно достойно войти в эту вечность. Такой фундамент, он действительно прочный. К чему он призывает человека? Отречься от эгоизма. Блюсти свою совесть, как зеницу ока. Стремиться к правде, к справедливости, к любви. Стремиться. Оказывается, христианство говорит, что каждый стремящийся к этому виден Богом. И Бог действительно примет его. Даже если он по незнанию, по слабости спотыкнется в чем-то, ошибется в чем-то, согрешит даже в чем-то, но если он искренне стремится к этому, он будет принят то, что на христианском языке именуется «будет спасен». Он достигнет действительно этой подлинной жизни, в которой изобилие радости как таковой. Стоит поверить. Нет никаких оснований для неверия в это. Относительно того, что на первом фундаменте, на фундаменте поиска комфорта, славы, наслаждений, денег, что здесь мы стоим, знаете как, на такой ниточке, которая вот-вот оборвется в любой момент. Это же всем очевидно и ясно. И главное, что это кончится, обязательно кончится. Смерть никого не жалеет. И какой же смысл тогда всех этих трудов? А если это связано еще с бессовестностью, что же тогда? А если действительно после смерти тела открывается подлинная жизнь личности, и когда все это откроется, что же тогда это будет? Неужели это не ясно? Пока не поздно. Должен человек в первую очередь задуматься именно об этом. О чем? Есть Бог или нет? Есть вечная жизнь или нет? Сопоставить эти основания. Посмотреть, что дает христианство человеку. Оно дает очень многое даже в этой земной жизни. Вот о чем надо подумать. И если бы человек, который может этим заняться, должен этим заняться, убедиться в этом, он тогда увидит, какое благо приносит, в частности, православное христианство человеку, когда он действительно убедится в этом, поверит в это и, следовательно, будет знать это. Ибо каждый верующий, уверовавший, он знает, что это так. Его жизнь тогда приобретает другой характер. Даже здесь другой характер. И она, конечно же, открывает человеку великое благо. Великое благо, я бы сказал, вечной жизни. Вот что можно сказать очень кратко, сегодня я говорю очень коротко, об основных началах жизни, о самом-самом фундаменте, на чем человек может строить жизнь. Или на гнилых, простите меня, но это именно так, на гнилых своих деньголюбие, тщеславие, тщеславие и искание славы. Вот. Слава, это сластолюбие. Да, если на этом, всю свою жизнь на это он употребляет и только этим живет, то понимаете, вот он любит это все, и да, у него вдруг раз, и там желудка что-нибудь случилось, печенка заболела, ну, печень, конечно, и все, и ему такую диету, и бедный. Как я читаю, уж не знаю, подлинная история или нет, миллиардерша, миллиардер там болеет, питается через трубочку. И что, миллиарды? Даже не поешь как следует, правда? Даже не может выпить и закусить. Через трубочку. И миллиарды. И что? И что? Что цифири стоят на счету? А слава это? Смотрите, у Гитлера какая была слава. И чем кончилось? Или у Нерона, император, и кончил жизнь самоубийством. Да кого угодно возьмите, это ж такой обман. Гнилой фундамент у человека, тот, который заключается вот в этих вещах. Нельзя построить свою жизнь на этом. Требуются другие основания. И эти основания предлагает православная вера. Православная вера. Но этим надо же немножечко хоть подумать, посмотреть. Это же не игрушка. В любой момент наша жизнь может прекратиться. Это не игрушка, а это требует немедленного решения. Это задача, это проблема. Вот два начала жизни. Два, соответственно, и пути жизни. Призывают они каждого человека. Если кто имеет разум, пусть подумает. Но если нет его разума, если нас сейчас пытаются превратить в скотину, вы подумайте, что нам только показывает, какие ужасы. Какие ужасы. Поэтому по телевидению, по рекламе, по этим газетам нас превращают не знаю в кого, уж даже не в скотину, а в дьявола. Кровь, насилие, убийство. Жизнь какая, правда? Ой, какое счастье-то, ой! Посмотришь, от восторга не знаешь, что делать. Это жизнь. Вы слышите, какой фундамент закладывают? Кто это? Но мы знаем и другой. Чем жила православная Русь? Что она предлагает? И хотя все меньше становится людей, которые действительно хотели жить по совести, по чистоте и по разуму, тем не менее, этот фундамент пока еще у нас есть. У нас в России, по крайней мере, живет. Он еще, по крайней мере, звучит. И мы имеем все возможности построить здание своей жизни на этом православном фундаменте.
Алексей Ильич, расскажите, пожалуйста, вкратце о доказательствах бытия Божьего.
Кажется, хорошо звучит. Докажите вкратце. На самом деле, я вам скажу такую вещь. Здесь методологическая, причем очень серьезная ошибка. Дело вот в чем. Мне говорят, что такая-то девушка удивительная красавица. Я говорю, покажите. И мне показывают скелет ее. Я говорю, в ужасе, вы что? Так это самая суть ее. Это же ее скелет. Я говорю, нет, пожалуйста, не нужно. Только не нужно мне это. Понимаете, что такое вкратце сказать о таких вопросах? То есть дать скелет, от которого очень многие скажут, да, конечно, может быть, но, однако, и знаете ли... Такие вопросы надо разбирать по существу, а не просто так вот вкратце, раз, и сказал. И уже дважды два, четыре. Это пифагоровы штаны, можно еще доказать, что во все стороны равны. А показать, что Бог вот так вкратце, ну извините. Конечно, я могу сейчас начать, и можно до вечера мы с вами посидим, конечно, так. Но я боюсь, что получится так, как с тем батюшкой, который очень любил проповедовать, закрыв глаза. Вот он проповедовал, проповедовал, наконец смотрит, кто-то его это, кто-то толкает. Он открывает глаза, стоит сторож, дает ему ключ от храма и говорит: «Вы как вы кончите, тогда закройте храм». В храме уже никого не было, естественно. Ну вот я боюсь уподобиться этому батюшке. Вот. Но скажу вам, основание для, конечно, основание для бытия Бога есть. Основание же и доказательств того, что нет Бога, нет. Вы слышите? Никаких нет аргументов, что нет Бога. А аргументы того, что есть Бога, есть. Вот в этом лесу. Уже один, другой, пятый человек видели волка. Невероятно! Причем друг от друга видели. Не может быть! Не верю! Не верю! Не веришь? Ну, давай проверь. Начали проверять. Не нашли ни одного. Вдруг идет какой-то, я опять видел. Спрятался паршивец волка. Слушайте, вы понимаете принцип? Для того, чтобы доказать, что чего-то нет, надо знать больше, чем утверждать, что есть. Я один раз увидел волка, я уже знаю, что он тут есть. Один раз. Что я лес знаю? Нет. Что я лес исследовал? Нет. Я просто видел. А вот для того, чтобы сказать, что его нет, надо обследовать все это самым тщательным образом. Не правда ли? Ну, конечно. И обследовал, еще опять скажут, а вдруг паршивец куда-то, ведь хитрая тварь-то, спряталась, да и все. Так вот, для отрицания бытия Бога надо знать больше, чем весь религиозный опыт человечества. Поэтому отрицать бытие Бога невозможно. Невозможно. И наука. Наука что говорит? Что наши научные знания, я прошу обратить внимание, все научные знания, все, в любой момент истории, вот в настоящий день, являются только маленькой капелькой в океане непознанного. Ну, а теперь давайте сделаем вывод. Я знаю капельку. Могу я говорить теперь об океане? Я зачерпнул полную кружку океанской воды. Ха-ха! А мне говорят, что там киты водятся. А тут даже и маленькой рыбешки нет. Это что за ум такой? Атеизм именно это утверждает. Самый больший разумный человек, что может сказать: «Я не знаю». Это максимум. Я не знаю. Потому что я всего, все, что знает наука, и все мы знаем, это вот кружечка воды из океана. А когда миллионы людей говорят, что мы соприкоснулись с Богом, что мы пережили Бога, что мы познали, что действительно есть, жизнь свою отдавали. За что? Не отрекаюсь. Я знаю, что есть Бог. Так? А им не верим? Это что такое? Вы слышите? Чаша весов. По крайней мере, вот это надо знать и иметь в виду.
Алексей Ильич, а вот что попускает Бог, а что является кознями сатаны?
Ничто не является никакими кознями сатаны и не попущением Бога. Это вторичный элемент. Все, что происходит с нами, это обусловлено нашими движениями, нашей волей, нашей совести, а лучше сказать, и чаще всего, нашей безсовести, да? Вот чем обусловлено. Мы никак не можем и понять, что все, что происходит с нами в нашей жизни, является ничем иным, как следствием нашего внутреннего состояния. Когда я весь горю неприязнью ко всем на свете, я всех осуждаю, Все дрянь и негодяй. Я всех критикую. И Путин, и патриарх, и все там на свете. Я знаю, что один я хороший, но никто этого не видит. Ну, и я зол на весь мир. Не правда ли? Не правда ли? Я всех осуждаю. Я чувствую, насколько я лучше других людей. А они этого не понимают, дурачье какое-то. Когда человек осуждает других, он себя кем видит и кем себя считает. Поэтому, видите, и в данном случае то же самое. Ситуация опять упирается во что? Опять в понимание того, с кем это связано, с каким состоянием. Не все наши невзгоды чем обусловлены? Чем обусловлены? Мы никак не можем поверить в закон. Вот закон тяготения мы верим. В духовный закон, что дух творит себе формы, мы не верим. Что значит дух творит себе формы? То есть все стороны моей деятельности, все проявления моей жизни обусловлены чем? Моим духовным состоянием. Посмотрите, даже психическое состояние или нервное состояние. Никто к начальнику не ходит, когда он зол. Правда же? Правда. Вот. А с чего бы это? Да потому что он зол. Лучше сегодня не подходите. Лучше в другой раз. Не подпишет. Еще выгонит, да еще что-нибудь влепит. Вы видите, наше духовное состояние порождает все наши ошибки. Все наши глупые идеи, все наши решения, все порождает наше духовное состояние. Что значит духовное состояние? Духовное состояние мы творим сами. Не Бог и не дьявол. Не Бог и не дьявол. А мы поступаем по совести или бессовестно. Мы поступаем по правде или неправде. Я говорю, поступаем. Это ой, как мало! Поступки являются выражением чего? Моих желаний, моих планов, которые внутри меня, которые никто не видит, моих чувств, моих настроений. Почему христианство и говорит «блаженны чистые сердцем»? Вот если будет чистое сердце, тогда никакой дьявол не сможет. Он ко Христу приходил, дьявол, и что? С тем и ушел. С чем пришел? Так и ушел. А мы подаем руку дьяволу, то и дело. Вон она, негодяйка, стерва. А, красота, ты мой голубчик, молодец. Коль она стерва, значит, ты себя видишь кем же? Значит, ты еще стервей ее. Коль ты ее так считаешь. Вот такая ситуация-то какая. А мы все Бог или дьявол? А я тут ни при чем. Бог с дьяволом мной играет. А я не виновен. Чистый ангел.
А подскажите, пожалуйста, как преодолевать свою раздражительность, грубость, чувство зависти?
Ну, общий принцип какой? Все-таки надо обратить на это внимание. Насколько это возможно? Сдерживаться? Насколько это можешь сдерживаться. Но скажу вам, без христианского отношения к этим вещам ничего мы не сделаем. Мы никак не верим в свою молитву. Вы слышите любопытную вещь? Молитесь, молитесь, возлюбленнейшие братья и сестры. Молимся. Молюсь, Господи, у меня бы сад бы вот вырос бы. Ну, никак что-то не растет. Говорят, а ты чего сам не сажаешь-то? Да может, Бог его вырастет, я же молюсь. Ой, Господи, помоги мне в том-то деле. И я жду, и сам не верю. Я тысячу раз молился и ничего не получал. Я молюсь и не верю в свою молитву. Ах, не веришь? Вот так и получишь. У нас нет никакой веры даже в свою молитву. Поэтому мы ищем, где бы найти бы какого-нибудь такого старца, который помолился, и все было бы в порядке. И попадаем на таких старцев, чтобы вам взвыть можно. который уже не стесняясь дает такие советы: женись, разводись, выходить замуж, бросай, переезжай. Они решают моментально. Знаете, есть старцы, которые уже бессовестные совершенно, простите меня, которые смеют так распоряжаться судьбами людей. А люди какие-то, прям как глупенькие, не зная человека, не испытав его, как пишут святые отцы, не узнав его, только потому что Марья сказала, что он прозорливый, да, а Наталья сказала, что он и чудотворец, и я уже иду к святому каракулу. Вот поэтому и получаем сами в себе наказание. Вот, оказывается, в чем вся суть-то сводится. Надо бы нам понимать все-таки, как относиться к тому, что является законом нашей жизни, наше духовное состояние. Если бы мы начали хоть немножко понуждать себя к жизни по Евангелию, постараться, насколько возможно. Вот хочу осудить, вот сейчас я имею силы не осудить, вот тогда и не осуди. Иногда я не могу уже не осудить, ну еще, ну невозможно. А иногда я чувствую, что я могу не осудить. Вот не осуди. Не осуди. Вот могу не рассказать о ком-то. Могу, чувствую, что я могу рассказать, могу не рассказать. Не расскажи. Вот если бы мы начали вот так понемногу, в той мере, в какой у нас хватает сил бороться с этими своими, простите, гадостями, то бы мы увидели постепенно, как укреплялся бы наш дух. Укреплялся бы. И, может быть, мы даже пришли бы к тому, что увидели, что как с верой можно обращаться к Богу. И тогда и молитва наша даже стала бы какой? Действенной. А сейчас мы и молимся, а на самом деле не молимся. А то еще записками отделываемся. Вместо молитвы записочку раз, а сами не молимся. Учтите, кстати, когда мы подаем записки о живых ли или умерших, но сами от души не молимся за них, мы практически уничтожаем всю силу этих записок. Надо это понять в конце концов. Бог – это не магическая сила, на которой можно подействовать запиской, а Он видит наше сердце. И когда мы отделываемся запиской, вместо того, чтобы сами от души помолились за этого человека, когда мы этого так поступаем, мы ничего не получаем. И так десятки лет только и знаем, подаем записки, а все как было, а воз и ныне там. Почему? Мы православные, оказывается, совсем неверующие мы. Потому что если бы мы верили, совсем другая была бы наша молитва. Совсем другое было бы действие. А мы не верим и в свою молитву, и вообще. Так, играем с церковью, как с какой-то магией, и больше ничего. Вот потому никаких результатов мы и не получаем. Вот так.
Какие из ниже перечисленных концепций естествознания приемлемы для православного сознания? Креационизм или телеологизм?
Ну так телеологизм – это понятие, которое включает в себя очень широкий круг вещей. И креационизм, опять, как его смотря понимать. Поэтому я буду оперировать не с этими понятиями, а попытаюсь просто объяснить суть дела. И тогда будет понятно, о чем и как нужно понимать. Речь идет в конце концов, о происхождении мира и жизни. Вот о чем идет речь. Креационизм, то есть это понятие, которое говорит о том, что мир является творением Божиим. А вот телеологизм, я тут в данном случае не знаю, может быть, эволюционизм, может быть, еще, потому что телеологизм – это слово телеология, оно даже не связано обязательно с богословием. Телеос по-гречески значит «цель». То есть этот телеологизм означает, ну, своего рода целесообразность устройства этого мира. Целесообразность, то есть гармоничность, то есть закономерность. Но она, эта закономерность, признается не только религией, но и просто нерелигиозным сознанием. Он же не, в данном случае не ориентирует человека на что. А что мир устроен целесообразно, об этом и говорить нечего, мы и так видим. Если это и так видно, об этом говорить нечего. А вот вопрос о том, креационизм или эволюционизм – это вопрос. Здесь мы можем говорить об этом. Но скажу вам так. Для христианской веры и для христианского богословия имеет значение не о том, как происходил мир. Сразу Бог сотворил. В 6 этапов его сотворил. В 6 дней сотворил. Дал законы, по которым мир развивался. Развивался такое-то время или постоянно развивается. Не это важно. Для христианской веры важно только одно. Одно утверждение – Бог является источником этого мира и происхождения самой жизни. А как творил Бог этот мир? Как? Сразу, постепенно, эволюционно, поэтапно. Пусть занимается тот, кому делать нечего. Пусть занимает. Для нас вот что важно. Христианство только одно не приемлет. Это одно утверждение. Какое? Что будто бы сама неживая материя способна была породить жизнь. Слышите? Жизнь. И все те законы жизни, которые сейчас мы наблюдаем и исследуем. Что будто бы материя сама. Вы слышите? Никакого Бога нет. Материя сама. Вот это мы говорим чушь и неприемлем. А если, еще раз повторяю это, потому что очень многие в данном случае заблуждаются, а если мы говорим, что Бог является источником, для нас достаточно. А дальше уже как? Это не имеет значения. Как он сказал Бог, так и было. Все. А как? Не знаю. Говорится о шести днях. Не знаю, что это значит. Йом – это период, Йом – это эпоха, Йом – это день, Йом – это пункт. Это же не знаю. И какое имеет значение для христианской религии? Как? Это пусть ученые занимаются. Как? Еще раз повторяю, для нас одно только важно. Бог является источником этого тварного мира и его законов. А не безмозглая материя. Вот так.
Вот несколько человек спрашивают, что можно им сделать, чтобы облегчить вот посмертную участь усопших родственников.
Да, ну, спасибо. Хороший вопрос. Хороший вопрос. Постараюсь ответить. Да, и на это стоит действительно обратить внимание, потому что у всех у нас есть, и будут родственники. Надо понять следующее. Почему мы обращаемся к святым за молитву, не знаете?
Знаем.
Как знаем? Их молитвы более действенны. А почему они более действенны?
Потому что они более святы.
Ах, вот в чем дело. Значит, чем святее человек, чем чище, тем молитва его действеннее, значит. Да?
Да. Ура! Нашли.
Мы хотим помочь своими молитвами усопшим. Что мы должны делать? Становиться святее. Логика-то простая. Чем более мы будем чище, тем действеннее будут наши молитвы.
И напротив, чем более будем грязнее в своей совести, тем менее будут действенны наши молитвы. Поэтому Церковь, говоря о молитве за усопших, и не только усопших, также и живых, никакой разницы нет. У Бога нет мертвых, не только живые. Поэтому, если мы хотим действительно, чтобы наши молитвы были действенны, а не пустым звуком, не пустыми записками, то было бы очень хорошо, что сделать? Постараться начать жить по-христиански. Потому что я не знаю, кто начал. Я по себе, может, я еще не начинал. Начать жить по-христиански, то есть поставить себе свою целью прям вот отныне, с этого момента, стараться не обижать никого, не осуждать никого, насколько можно, никому не мыслить зла, я уж не говорю, не делать зла, так, стараться жить по совести. Дальше, это одна сторона. Вторая сторона – обязательно почаще исповедоваться искренне, почаще причащаться искренне. И запомнить надо, что сила нашей молитвы в огромной степени обусловлена еще чем? Тем, что мы от себя отдадим ради этого человека. То есть, что это значит? Ради себя. Чем я собою пожертвую? Не подумайте, что если я миллионер, я 100 тысяч отдал, да и все. Да 100 тысяч – это ничто. Я ничего себе не… Я ничего не оторвал от себя. Не об этом идет речь. Не о деньгах идет речь, а о другом. Вот ради этого человека, которого я хочу сейчас молиться, вот он скончался, я наложу на себя хотя бы какой-то пост. Вот я, например, я не могу жить без мяса, но я хотя бы вот ради этого попощусь день, два, там, три. Воздержусь вот от такого-то зрелища. Не пойду туда-то к этой соседке или кому-либо и не начну там заниматься болтологией. Не посмотрю этот телеящик. Слышите, оторвать от себя надо что-то ради этого человека. Вот тогда эта молитва приобретает силу. А мы как? Молимся, да? Записки подаем, но от себя ни йоты не оторву. Хочется конфетку? Беру. Ай, вкусно, верно. Да. Ой, пожалуй, еще одну съем. Могу не съесть? Да нет, еще съем. Вы слышите? Как скотинка. Ам-ам, жует непрерывно. Так и я тоже. Жвачная. Невозможно. Молитва приобретает силу только тогда, когда мы отрываем от себя что-то. Ведь цель-то молитвы какая? Освободить человека от тех страстей, которые его мучают. Бесы и страсти – это почти идентичное понятие. Хотя бесы – это духи, но так и называются – духи страстей. А помните, что сказал Христос? Этот род, народ, то есть, о бесах, изгоняется как? Молитвою? Нет, молитвою и постом. Вот об этой второй части, вы знаете, ну, я постараюсь забыть. Я лучше напишу 10 записок, вот, и в 100 монастырей. Но только не постом. Вот какие мы, как мы любим ближнего, ой, не могу. Но ради этого ближнего от конфетки даже не откажусь. Ой, какая моя любовь. Вот в чем дело. И тогда действительно мы ничего не помогаем нашим ближним. Я говорю еще раз, и усопшим, и живым. И живым, и за живых точно так же нужно молиться. Оторвать от себя хоть какую-то часть, оторвать, часть души отдать. Тогда молитва будет действенна. Этот род изгоняется молитвою и постом, то есть воздержанием. Вот это надо помнить.
Алексей Ильич, поясните, пожалуйста, слова в 9 главе Евангелия от Марка. «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие, пришедшее в силе».
Некоторые неправильно это понимают. И даже и ученики, даже некоторые не поняли тогда. До Пятидесятницы они очень многого не понимали, до сошествия Святого Духа. И здесь думали, что это люди, которые будут жить до второго пришествия Христа. Да не об этом идет речь. Когда спросили Христа, сказали о Царстве Божьем, Он что сказал? Царство Божие внутри, внутрь, помните? Внутри вас есть. Не на Венере, не на Марсе, а внутри души человеческой. Вот где находится Царство Божие. И вот тот человек, который действительно, искренне уверовал в христианские начала жизни, который действительно старается жить по этим, подвизается. Вы знаете, вы обратили внимание, что мы называем святых часто подвижниками? Мы же не подвизаемся, ничего. Подвижниками. Так вот, а кто подвизается, слышите? Так? Вот эти люди подвизаются, то есть заботятся о правильном состоянии своего тела, своей души, своих чувств, своего ума, то есть своих мыслей, которые действительно пребывают в молитве максимально, насколько это возможно. И эти люди, постепенно очищая свое сердце, открывают в себе вот этот драгоценный ларчик, который называется Царством Божиим. Царство Божие – это, оказывается, внутри человека. И Христос сказал, что есть, которые не увидят смерти, при жизни уже увидят Царство Божие, пришедшее в силе. Где увидят? На какой планете? В себе, внутри себя, как замечательно сказал один святой Исаак Сирин, постарайся войти во внутреннюю, как он выразился, клеть, комнату своей души, и там увидишь эту комнату небесную, клеть, он выражается, клеть небесную, ибо та и другая одно и то же. И вошедший в первую, то есть в свою клеть, вошел во вторую, то есть в Царство Божие. Вот о чем идет речь-то. А не о том, что человек доживет до второго пришествия, да, или ему будет показано вдруг Царство Божие, увидит райские сады. Внутри человека. Вот, и очищение с этой души, внутренней клети, и приводит человека к видению этого Царства Божия. Вот так.
Алексей Ильич, как найти и правильно определить, твой это духовник или нет?
Опытные люди советуют так. Нельзя сразу бросаться на кого-либо. Нужно, говорят, познакомиться надо. Не спешите. Не надо, говорят, спешить. И сразу же говорят, вы примите меня, вы будете моим духовником. Да я думаю, что разумный священник никогда и не согласится вдруг человека неожиданно, незнакомого, сказать, хорошо, я буду вашим духовником. Нет, исповедоваться, пожалуйста, у священника. Исповедуйтесь. Что-то вас привлекло. Хорошо. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Постарайтесь с ним потом поговорить, а не просто. На исповеди это не разговор. На исповеди только покаяние. Ведь нельзя исповедь превращать в какие-то вопросы-ответы. Отдельно надо просить человека поговорить. Если увидели, да, вот кажется, похоже на то, что к нему можно обращаться, то надо познакомиться. Познакомиться с человеком. Причем познакомиться как? Не просто в человеческом обычном плане, а познакомиться, посмотреть. Действительно ли человек этот живет святыми отцами? Знает ли он святых отцов? или он от себя все время дает советы? Скажу вам так, насколько бы умен не был человек, но надо учесть, что умность, как говорят, этого мира не способна дать ответы, правильные ответы на то, что касается духовной жизни человека. Поэтому нужно познакомиться с человеком. И если увидите, что действительно этот человек начитан в святых отцах, что когда его спрашивают, то он говорит: «Да, вот вы знаете, вот Иоанн Десятичник говорит вот так по этому вопросу. В Арсенофе Великий вот отвечает вот таким образом». «А, хорошо, спасибо, спасибо. Еще раз пришли, еще раз». Требуется знакомство с человеком, чтобы увидеть его, увидеть человека. Вот. Но тогда, и тогда только, я думаю, что в наше время надо как, если мы увидели, что этот человек действительно вызывает доверие, доверие и отвечает на вопросы, ну, я чувствую, хорошо отвечает, разумно. И тогда что? Что такое быть духовным? Ходите к нему, спрашивайте. Но спрашивайте советы, но ни в коем случае, слышишь, какие вещи говорю, ни в коем случае не нужно дальше затевать игру в отцы и дети. Как сейчас так уж любят, особенно женщины, кому бы подчиниться, кто бы за меня решал все вопросы, козу мне купить или корову. Правда, это немножко уже устарело, да. Вот так. Все так ищут, кого бы найти, кто бы за меня решал эти вопросы. В наше время отношения какие должны быть? Вот дай Бог найти человека, который мог действительно помочь решить вопросы, касающиеся нашей духовной внутренней жизни. Вот и все. К нему и обращаться. Но не дальше. Ни о каком принципе послушания, ни о каком принципе оракула. Понятно, что такое оракула? То есть я прихожу, и я уже что сказал батюшка, это сказал кто? Бог. Избави Бог так мыслить. Мы не язычники, которые ходили к оракулам, возвещающим волю богов. Избави Бог. Слава Богу, если получим разумный совет. Но глупый человек, он ищет не совета. Ему требуется решение. Вот так, разводись. А, все, батюшка сказал. Глупенькие. Переезжай. И часто такие дают советы, что, не знаю, расстраивают семейную жизнь, расстраивают отношения с детьми. Портят всю жизнь, даже бытовую жизнь портят. Залезают в супружеские отношения. Сейчас в одной, не скажу где, вдруг подхожу, читаю объявление. Иеромонах такой-то, не скажу какой, да, будет читать лекцию. О чем вы думали? О молитве? Ой, ну сказали. О духовной жизни? Да вы что? О чем? Угадайте. О семейной жизни. Иеромонах. Я стою и говорю: простите, ничего не понимаю. Как? Иеромонах, семейная жизнь. Да при чем тут? На меня смотрят дикими глазами. Ну, сумасшедший профессор. Вот как, слышите? Конечно, может быть, это недостаточная характеристика, но уже вызывает очень большое сомнение в отношении того, что этот батюшка действительно может быть духовным руководителем. Когда спросит его кто-то, ну, некуда деваться, и иеромонах, может быть, ответит о каких-то вопросах духовной жизни, спросит. Но когда монах лезет в семейные вещи, сам, то вот тут, простите, я, наверное, совсем глупый. Я ничего не понимаю. Боюсь, тут что-то совсем не то. Только никому не рассказывайте, пожалуйста.
Возвращаясь к вопросу о том, как поминать умерших, как поминать и как молиться за некрещенных умерших?
Некрещенных? Прежде хочу немножко обрадовать, потом отвечу на вопрос. Этот вопрос сейчас уже поставлен на повестку дня на высоком уровне нашей церкви. Поставлен на повестку дня. Это о том, о совершении церковного повиновения некрещенных людей, за которых просят верующие там, родственники, друзья и так далее. Это первое. Это уже, правда? Это уже церковного повиновения. Ну, а теперь отвечаю конкретно на ваш вопрос. О некрещенных нужно молиться самим так же, как и о крещенных. Крещение – это вовсе не означает какой-то входной билет в рай. Сколько угодно некрещенных, которые православной церковью считаются святыми. Слышите? Некрещенные. Вы когда-нибудь слыхали? Нет? Никто Божию Матерь не крестил. Апостолов не крестил Иисус Христос. У нас нет никаких данных, чтобы Он это делал. Да и не было. Крещение появилось только после Пятидесятницы. Никто многих мучеников не крестил, а они у нас в святцах. Правого разбойника никто не крестил, то есть не совершал. Понимаешь, что такое не крестил? Таинство крещения такое – это конкретное священное действие, понимаете? Вот, священник погружает, произносит молитвы и так далее. Ничего этого не было. Поэтому надо понять, что таинство или благодать крещения – Господь дает не в силу того, что совершается это священное действие, а в силу способности души принять благодать крещения. Поэтому многие мученики, пострадавшие за Христа, но не крещенные, церковью называются святыми. Правый разбойник, не принявший крещение, называется святым. Божия Матерь, Пресвятая и честнейшие Херувимов, все ветхозаветные, там пророки, Авраам и так далее, так, которые не могли принять никакого крещения, святые. Почему? Как? А потому, что священное действие крещения над ним признано не было, но благодать крещения даруется Богом и даруется той душе, которая способна принять этот дар. Это понятно. Это очень важно. Более того, скажу вам, святые даже пишут так. Например, преподобный Марк Подвижник говорит, если ты веруешь, то по крещении тебе тут же дается Дух Святой, а зловерным и неверным и по крещении не дается. Здорово. Вот если бы кто-нибудь бы сейчас бы сказал бы такое, что его крестили, а он не крещенный, да вы еретиком бы назвали. Святитель Кирилл Иерусалимский пишет так: если лицемеришь, то есть то ли веришь, то ли не веришь, не пойми, не разбери. Люди, то есть священники, крестят тебя, а Дух Святой крестить не будет. Слышите? А оказывается, благодать-то дается не потому, что человека окунули или окропили и произнести слова, а только тому дается человеку, который действительно исповедует твердо веру и обещание дает Богу, обещание жить по-христиански. Вот оказывается, что происходит. Поэтому в данном случае, возвращаясь к вашему вопросу, скажу так. Молиться о некрещенных мы не только можем, мы должны. Должны. По какой причине, вы скажете? А по такой, я задам простой вопрос. Мать о каком ребенке больше заботится? О здоровом или о больном? О больном. Ну так вот, некрещенный человек, у него не хватает этого. Значит, еще больше заботы о нем должно быть. Еще больше молитвы о нем надо. Поэтому за некрещенных надо и за живых, и за усопших, надо молиться. Единственное, что не нужно делать, но это же дело каноническое. Если вы поймете, только знаете, не подавать его имя на проскомидию. Ну, в алтарь, где вынимается частица просвары. Вот это не надо делать. А все прочее можно и нужно. На литургии диакон произносит: еще молимся о властях и воинстве ея. А в нашем воинстве, властях, кого нет, скажите, там все крещеные, да? Да вы что? Кого там только нет? И атеисты, и мусульмане, и буддисты, а может быть, даже и сатанисты. И диакон Самвона прям призывает: молимся о них за литургией. Ну, это что, церковь молится или кто? Церковь призывает, а мы смущаемся. Конечно, надо молиться.
Я в храме был, и вот говорил вот это, что мы молимся о властях и воинстве, да? А мне сказали, ну мы же имена называем там.
Когда мы молимся о, на поле брани погибших сейчас, как быть? Значит, имен, поскольку мы не называем, значит, бесполезно, что мы о них и молимся. Да? Да, получается? Вот сейчас только было поминовение усопших, погибших во время Второй мировой войны. Мы что, имена называли все? Так значит, те, чьи имена мы не называли, а там много и было православных, и верующих, значит, за них молитвы бесполезны. Да?
Как бесполезны?
Так а там, значит, были все, и православные, и неправославные, за кого молились мы сейчас, значит, за всех можно молиться. И без упоминания имен.